Так мы будем продолжать беседу о разуме. Я хочу остановиться на таком вопросе, какие вещи они мешают развивать разум. Я хочу об этом поговорить. Первое, что мешает человеку в жизни, это непонимание своей природы. То есть мы должны понять, что у нас в этом понимании есть несколько аспектов очень важных. Первый аспект заключается в том, что человек должен понять, что он душа. Мы родились в теле. То есть мы существуем в теле. У нас есть, веды описывают, у нас есть две оболочки. Есть грубое тело, грубое, которое я могу подробить. Есть тонкое тело, это наша психика. Но ни грубое тело, ни тонкое тело не является мной. Я душа. Душа означает, что я имею вечную природу. Означает, что я создан из энергии счастья, из энергии бескорыстия, из энергии вечности. Понимаете? Поэтому, когда человек что-то для себя хочет сделать в жизни, он поступает как душа или нет? Нет. Соответственно, из-за этого все проблемы возникают, потому что это противоестественно для человека. Вот, то есть наша природа бескорыстна, наша природа служить другим, действовать на благо других людей. В этом заключается наша природа, наша суть. Но когда человек этого не понимает, он не удовлетворен. Он, допустим, делает что-то в жизни, он, допустим, мать действует в своих интересах вообще в отношении с ребенком. Она, допустим, хочет ребенка воспитать, но не знает как. И она постоянно ворчит на него. То есть она пытается, чтобы он для себя сделать так, чтобы он был хороший. Ну, то есть, вроде бы она хочет быть хорошей, но что она делает? Она на самом деле хочет для себя что-то сделать. И вот это такое направление действий никогда не приносит удовлетворения. То есть человек несчастен, ну, хоть ребенок, допустим, получил пятерку, в принципе, она набилась своего, но удовлетворения нет, потому что действие было направлено не в ту сторону, неправильно. Допустим, если бы она его вдохновляла, вкладывала в него силы, говорит, ну, сынок, ты такой хороший, ты у меня такой замечательный, там, не ворчала, не злилась на него, вдохновляла как-то, или объясняла ему, как надо правильно действовать. Тогда она бы получила результат, потому что он сам бы захотел получить пятерку. Но если она его заставляет, то он получает пятерку. Она чувствует, что-то не то. Потому что она поступает эгоистично по отношению к нему. Счастья нет. Допустим, жена говорит мужу, ты почему мне не улыбаешься? Он, допустим, улыбается. Опять счастья нет. Потому что она его заставила, он улыбнулся по ее просьбе. Но это же не любовь. Цветы же не распускаются по нашей просьбе. Распускаются, нас отпустился. Он не просит, нас опять забрал. Вот. То есть такого нет. Цветок сам распускается, он сам приносит счастье. Точно так же в отношениях люди, они должны сами проявлять свою природу. И это происходит, если мы ее проявляем правильно. Это первое, что нужно понять. Что такое душа? Надо разобраться в этом вопросе. Вам надо начать это изучать серьезно. Следующая тема, которую надо понять. Что такое женское тело? Есть психики, тоже есть свои особенности. Женское тело, допустим, или мужское тело. Я живу в женском теле, допустим. Интересная тема, потому что где-то 80% женщин не понимают этого, так же, как 80% мужчин не понимают, что это мужское тело. Например, женщины не понимают, что им надо учиться вести себя подчиненно. И вы, женщина, сразу говорит, да почему? Сейчас объясню, почему. Потому что мужчина должен на себя брать ответственность. Вот мужчина должен груз судьбы семьи нести на своих плечах. Женщина согласна с этим? А то, что надо подчиненным быть, я с этим не согласна. Так вот это одно и то же. То есть ответственность и мужчина, и женщина в семье должны брать. Один берет ответственность, другой подхватывает. Если, допустим, мужчина берет на плечи свой груз кармы, судьбы, это означает, что он должен терпеть все эмоции жены, что если финансовое положение в семье плохое, муж виноват, если дети болеют, муж виноват, если дети учатся плохо, муж виноват, во всем муж виноват. Ну, то есть он берет ответственность за семью, но он старше при этом. И женщине спокойно становится, потому что женщине очень трудно быть старшей. Она чувствует, если она старшая, и она начинает ей плохо. Она суетится, напрягается, нервничает. Но если она не хочет быть старше, значит, надо быть младше. Так? Логично, правильно? Это тоже ответственность по-женски. Очень легко определить разницу между женщиной разумной и неразумной. Разумная женщина считает себя подчиненной по отношению к мужу. Неразумная считает себя слабнее, старше, что она лучше мужа вообще. Лучше разбирается во всем. То есть он лучше все соображает. На самом деле это работа ума. Ум у женщины сильнее, чем у мужчины. Но разум сильнее у мужчины. Ответственность. Разум означает способность брать ответственность. И женщина, которая не понимает, что такое разум, какова его функция, она часто думает, что я умнее мужа, поэтому я лучше. И она умствует постоянно рядом с ним. Ты вот так себя ведешь. То есть она на поведение очень сильно напирает. Веди себя правильно, вот это дело правильно. Допустим, все время что-то он делает неправильно, но когда мужа рядом нет, она печалится. Почему печалится? Потому что печаль — это функция разума. Когда муж рядом, разум у женщины устойчивый становится, ей спокойно, хоть она ворчит, рядом с ним ходит, но она спокойна внутри. Муж рядом, все хорошо. Мужа нет, она такая, все. Плохо, потому что он берет ответственность за ее судьбу. С ним хорошо рядом, он берет ответственность. Значит, надо подчиненно себя чувствовать. Это признак разумности. Неразумные женщины считают себя главными в семье. И женщина так главная в семье, это факт. Но она должна делать вид, что она не главная. В этом разумность заключается. Понятно, да, идея? Точно так же мужчина, он как бы главный в семье. Он должен быть главным. Но он должен жене уступать так же. Есть вот у меня на первом месте любимое место, свободное же место, да? Вот можно сесть вот здесь, прямо свободное место. Вот. То есть каждый должен уступать. Муж по-мужски, благородно, женщина по-женски, снисходительно. Это важно. Это признак разумности, это понимание своей природы, человека так работает. Он должен стараться не сражаться ни с кем. Надо учиться правильно себя вести. И понимание своей природы означает, что человек ведет неразумную жизнь. Любовь решает все вопросы. Любовь означает желание служить. Желание служить. Любовь не означает, что я требую себе служения. Дальше. Многие проблемы создает человек непонимание, кто такой Бог. Бог – это личность, которая управляет всем, что вокруг нас происходит. Есть много помощников, есть высшие силы, которые тоже участвуют в управлении. Все процессы природы управляются. Солнце не просто так светит, солнечная энергия имеет бесконечную природу. Наши ученые рассчитали, когда солнце погаснет. Оно почему-то с каждым годом все ярче светит. Непонятно от чего. Так вот, знаете, что веды описывают, что наоборот, солнечная энергия будет светить все сильнее. И из-за этого-то и возникает вот это вот, ну, засухи. Чем греховнее мы себя ведем, тем сильнее будет светить солнце, потому что грехи – это энергия грязи, а солнечный свет – это энергия, которая грязь сжигает. Поэтому чем мы хуже живем, тем сильнее будет свет солнечный, пока все в пустыню не превратится. Вот, поэтому надо понять, что это, оно не гаснет солнце, понимаете, как мы думаем. Оно наоборот разгорается. То есть мы многие не понимаем вещи в этом мире, мы не понимаем, что все управляется. Я вам простой пример приведу, который очень трудно понять, но это элементарная вещь. Надо выключить телефон. Это, ну, правило тона хорошего, вежливого по отношению к директорам и всем остальным. Значит, смотрите, все очень просто. Допустим, кто из вас может понять, как пища движется в животе, как усваивается она, как ферменты образуются там. Мы ничего не знаем, что происходит там внутри. А вы видели хоть раз в своей жизни, чтобы что-то происходило само по себе? Вот синтез какой-то, что-то вот в химической лаборатории есть, там синтез происходит. Сам по себе синтез в основном все разваливается. Если машину оставить, допустим, она сама по себе лучше не становится. Даже тапочки после двери оставить, они куда-то уходят потом, со временем. Вот. То есть ничего само по себе не остается, все разваливается. Квартиру на 3 года оставила, она разваливается. Там грибок какой-то заводится, там свои процессы идут. То есть ничего не лучше не становится. Правильно? Это означает, что точно так же у нас в организме само собой ничего не происходит. Это глупо, вот ученые решили, что автоматически все проходит у нас в организме. Это уже полный бред, что значит автоматически. Там все очень синхронно происходит. В одной клетке, одна клетка, один ученый изучал клетку. И он пришел к выводу, что легче Боинг из кучи металлолома, чтобы он сам собрался, чем клетка сама возникнет из химических элементов. Но Боинг, огромный самолет, легче, чтобы сам из металлолома создал был, чем клетка. Потому что клетка устроена в миллионы раз сложнее, чем Боинг. Понимаете? Она бесконечно сложно создана. И вся эта система поддерживается абсолютно точно, все работает. Каждая клетка, все у нас абсолютно точно работает в организме. Феноменальное создание. Невозможно сделать самому по себе, как Дарвин решил. Это все так не работает однозначно. Есть много примеров тому, как высшие силы существуют в нашей жизни. Я лично с такими примерами в своей жизни сталкивался. Ну, допустим, вот такой пример, как это можно объяснить с позиции просто механизм, механических каких-то теорий. Как-то мне было лет 22 или 23, 24 года, мои родители поехали к родственникам на машине. И в какой-то момент я почувствовал, что они должны сейчас погибнуть. Все вот родители, сестра. И я просто стал как копан и начал молиться Богу очень серьезно. Потом, когда они приехали, мне рассказывают, именно в это время на встречную полосу выехал КАМАЗ, огромная машина. И они кювет сворачивают, он сворачивает кювет, там, видно, человек заснул, что ли. То есть, и прямо вот идет, и прямо на них, и все. И где-то в метр они разошлись. Метр разошлись, и они потом полетели во враг, и прямо раз, и встали на 4 колеса. Ни одной царапины в машине, никто не пострадал, ничего, и поехали. А я в это время молился. Понимаете? Я очень четко чувствую связь, что именно эта молитва их спасла, а не то, что там какой-то случай. Понимаете? Поэтому у меня много таких примеров в жизни есть, которые указывают на то, что есть высшие силы, есть Бог, мы должны это изучать. Многие люди не понимают этого, поэтому они очень сильно в жизни страдают. Что они не понимают, что есть вещи, которые человек сам не может в своей жизни изменить. Например, бывают болезни неизлечимые, бывают ситуации, когда невозможно помочь близкому человеку. У меня, допустим, была такая ситуация, когда в один день, с разницей в 3 часа, мой духовный учитель попал в аварию тяжелую, и близкий человек сошел с ума. 3 часа разницы всего в этих событиях. И в это время я просто взял, собрал все свои силы внутренние и начал молиться очень серьезно. И увидел, что все будет хорошо. Так оно получилось. Все оказалось, все нормально. Понимаете? Высшие силы существуют, и надо связать с ними свою жизнь. Это и есть разумное существование. Разумность означает понять, понимание этих вещей. Потому что в жизни бывают ситуации, когда человек сам не может справиться с тем, что происходит. Им нужна помощь. И эта помощь, наша возможность получить помощь зависит очень сильно от нас, от приложения наших усилий. Насколько мы хотим, чтобы высшие силы нам помогли, настолько они откликнутся. Это очень важно понять. Но у нас часто бывает, не бывает желания. Мы просто не верим, что может что-то поменяться в лучшую сторону. У нас не хватает веры. В этом проблема заключается, а вера вырабатывается всю жизнь. Надо каждый день молиться, чтобы она появилась. Она не возникает сама по себе. Это не то, что, допустим, мы можем сами по себе, допустим, расслабиться, допустим. Я сел и расслабился. Это можно сделать. Но вера – это не расслабление. Это результат работы очень серьезный, разума. Разум надо усиливать, очищать до тех пор, пока он не почувствует энергию вечности, энергию защиты, энергию силы, энергию счастья, энергию честности, энергию чистоты, энергию смирения, энергию просветления и так далее. Все это является проявлением Бога, все эти энергии. Это надо понять. Кому-то в жизни не хватает защиты, постоянный страх. Это вид энергии Бога определенный. Его надо развить себе, попытаться связаться с ним. Кому-то в жизни не хватает сил. Человек чувствует слабость постоянно. Не хватает возможности, допустим, работать. Это энергия Бога, сила. Кому-то в жизни не хватает удачи. Удача – это энергия Бога. Ну, не везет и все. Это энергия Бога. Значит, надо молиться. Кому-то в жизни не хватает веры. Ну, не верит ни во что человек. Это энергия Бога, вера. Надо, значит, молиться. Кому-то в жизни не хватает честности. Честность – это энергия Бога. Надо молиться. Нельзя другими способами решить. Будь честным. Психолог приходит и говорит, будь честным. Но не может он быть честным. Не может. У него не хватает силы. Кто-то, допустим, не может работать на кого-то. Он может на себя что-то делать, а на других работать не может. Желание трудиться для кого-то – это энергия Бога. Надо молиться, получишь связь. Если так перечислять, все является энергией Бога. Если человеку не хватает жизни, значит, у них просто нет связи. Допустим, женщине не хватает красоты. Красота – это что, выдумка или нет? Вполне реальная штука. Вполне реальная вещь. Она или есть, или ее нет. Или ее мало, или много. Для того, чтобы красоты было много, женщина может молиться Богу. И у ней появится красота. Высшие силы ей дадут красоту. Почему у нас чего-то не хватает? Потому что не положено. Мы наказаны. Человек исправляет себя как личность. Наказание проходит. Почему, допустим, женщины бывают некрасивыми? Потому что есть разные черты характера женские. Если они развиты у женщины, она становится красивой. Есть, допустим, доброта, есть смирение. Есть простота, есть отзывчивость, есть сострадание. Это женские черты характера. Они даны женщине от природы. Природа дана. Если женщина в прошлой жизни не выполняла какие-то свои обязанности, вела неправильно себя, она наказана, допустим, у нее нет доброты в характере. Все, определенные аспекты красоты отсутствуют. На лице это не проявлено. Допустим, если она получает эту черту характера в результате работы над собой, то результат какой? Вот здесь есть свободные места на первом ряду. Там надо курточки брать просто. И в результате красота увеличивается. Это очень важно понять, что точно так же все во всем остальном. Допустим, человек говорит, я не могу устроиться на работу. У него не хватает определенной энергии, которая связана с высшими силами. Он обделен в жизни. То есть есть три способа получить эту энергию. Первый способ – сделать то, чего ты не делал, но сделать то, за что ты наказан. Ну, допустим, если человека нет доброты, значит, он наказан за что? За злобу. Надо перестать злиться, значит. Надо начать работать над собой в этом направлении. Человек, в результате такой работы, получает доброту. Второй вариант. Надо связаться с высшей силой, которая дает доброту, и удовлетворить ее. Это более сложный вариант, не все люди знают, какие высшие силы чем управляют. Поэтому, в принципе, этот вариант тоже возможен, но в наше время мало реально, мало кто понимает, как это делается. И третий вариант. Надо служить тому человеку, которому это есть. Заботиться о нем, думать о нем, верить в него, помогать ему в чем-то. И третий вариант, когда человек так делает, и от него качество характера от этого человека переходит к нему. Третий вариант самый простой. Но для нас еще сложнее, потому что мы очень гордые служить кому-то. Нам, мы не способны на это. Мы можем только себе служить, своим близким, очень эгоистично выстроить. Есть три варианта – перенять плохие черты характера. Первый, самый простой вариант – совершить плохой поступок. Есть поступки, которые развивают плохие черты характера. Допустим, поругал кого-то, получил злобу в характере. Обманул, получил ложь. Не выполнил свои обязанности, получил лень. И так далее. Простой способ. Дальше. Следующий способ получать плохие черты характера. Если человек кого-то обвиняет в плохих чертах характера, со злобой обвиняет, то есть осуждает человека, у которого есть плохие черты характера, это значит, что он эти плохие черты характера берет на себя. То есть они к нему переходят, то есть Бог говорит ему, раз ты считаешь, что ты лучше, ну вот возьми и исправь это все сам. То есть ты говоришь, ты обманщик. Как со злобой, допустим, ты обманщик. Когда человек в сердцах говорит, ты обманщик, эта энергия обмана переходит к нему в сердце. В результате этого он дальше у него появится ситуация в жизни, когда ему придется обманывать. Допустим, жена бросила мужа, или муж бросил жену, допустим, да? И кто-то ему говорит, ты негодяй, зачем ты бросил ее там и все прочее. Если этот человек очень так сильно в сердцах осуждает, то судьба предоставит ему возможность самому бросить свою жену. И ему будет деваться некуда, ему придется сила заставить его. Он тоже будет негодяем. Так действует все. Но если он с пониманием это делает, то есть не осуждение работает, а как бы ну, попытка помочь человеку, тогда наоборот он преодолевает плохую карму, связанную с этим. Можно наказать человека, но злиться на него нельзя. Потому что злость означает, что человек перенимает плохие черты характера другого человека. Злость так действует. И третий способ получить плохие черты характера – это неуважение высших сил. Ну, допустим, взять Солнце. Солнце – это планета, которая управляет определенная личность. Его нас зовут Сурья. Сурья Нараяна. То есть высшая личность. И мы об этом не знаем. Мы не знаем, что солнечный свет предназначен для того, чтобы давать людям энергию ответственности, энергию жизнерадостности, энергию преодоления трудностей, энергию иммунитета, энергию переваривания пищи, энергию амбиций правильных и так далее. То есть много разных видов энергии дает солнце человеку. Вот эта личность, Сурья Нараяна. Но это происходит, передача этой энергии происходит через солнечный свет. Мы не знаем, что это личность, но мы знаем, что солнце помогает кожу делать темной, да? В результате этого в ней вырабатываются витамины группы В, да? Мы решили, и мы особенно много витаминов вырабатывается в заднем месте, да? Ну так я просчитаю, я правда не изучал этот вопрос, но вот некоторые считают, что если попу открывать, под солнце ставить, то тогда больше витаминов вырабатывается. Вот представьте, то есть сидит личность, высшая личность, она дает нам энергию счастья. И мы в знак благодарности показываем ей попу. Смешно, может быть, не смешно, но беды говорят, в результате человек получает оскорбление солнцу. То есть он наносит оскорбление высшей личности. И в результате солнечная энергия в его теле начинает действовать иначе. То есть она вызывает, то есть отрицательное действие тоже возможно. Эта личность может нас наказывать. Поэтому склонность к воспалительным процессам, злокачественным опухолям, то, что врачи предупреждают, на солнце нельзя много быть. Почему? Солнце несет радость, птицы поют, когда солнце восходит. Или они плачут в это время? Нет, они поют. Некоторых животных солнце наполняет амбициями, петухов, допустим. То есть он выполняет силу. Сразу как солнце пошло, он чувствует тело. Все. Это другой вид энергии солнца. Пищеварение начинает активизироваться. Животные идут на водопой рано утром. Солнце встает. Действует энергия счастья на всех. Значит, там есть какая-то сила разумная. Надо это понять. Ведь электрический свет не вызывает такие чувства. У нас, когда лампочку включаем электрическую, у нас пищеварение от этого не повышается же, правильно? Но днем в обед все хотят сильно кушать. Почему? Так действует энергия солнца. А от электрического света кушать не хочется. Мы знаем, что овощи, которые вырастают под искусственным светом, и фрукты, они пластмассовые. Их ешь, и никакого удовольствия нет, счастья нет от этого. Счастье – это энергия солнца. Невозможно пластмассовых овощах сделать счастье. Только в результате влияния солнца счастье возникает. И также может возникнуть страдание. Это признак разумности так себя вести. Надо уважать высшие силы, надо изучать, как их уважать. Попу солнца не надо подставлять. От этого развиваются злокачественные опухоли. От этого получается оскорбление просто. Это высшая личность. Поэтому с древних времен люди, когда солнце восходит, они дают почтение свое. Это личность. Они дают почтение. Река тоже является высшей личностью. Она управляется высшими энергиями. Все реки большие управляются высшими энергиями. Тот город, который находится рядом с рекой, был исподлен. Потому что река успокаивает умы людей. Они становятся спокойнее, если они живут рядом с рекой, с водой. Вода течет, носит печаль у людей. Им хочется селиться рядом с водой большой. Поэтому люди раньше чувствовали, что река, как бы приходишь к реке, допустим, в воде, ты расстроен, раз, стал спокойным. Это же не просто так возникает. Значит, там есть какая-то сила, влияние. Люди поэтому уважительно относились к реке. И мы, допустим, купаться заходим в воду, и раз покакали там, что-то всплыло, ничего страшного, все унесет течение. Но личность получила оскорбление. В воде какать нельзя и писать, ветры говорят. Потому что мы оскорбляем эту личность. Допустим, веды рекомендуют, если ты, допустим, омовение в реке хочешь совершить, сначала, допустим, возьми, омой себе голову. То есть это как почтение такое оказывает. Мы не рекомендуется взять ладошку в воду и как предложить воду самой реке вот так. Покрутить немножко и вылить, как знак почтения. А потом только в воду заходить. Нам трудно это понять. Мы же очень образованные. Это же аборигены так делают, да? А мы образованные люди. Допустим, во Франции, когда узнали, что индусы два раза в день моются, они говорят, а зачем они моются? Один спросил другого, а зачем они моются? А второй говорит, так у них просто нет духов. Во Франции все образованы, они моются один раз в неделю. И каждый день душится духами. Вот, они образованы. А в Индии, оказывается, аборигены, они знают, индусы, аборигены, что когда человек моется утром, он смывает с себя психическую грязь, которая накопилась за ночь. Когда он моется вечером, он смывает себе психическую грязь, которая накопилась за день. И таким образом человек содержит свою психику в чистоте. От такого поведения очень сильно увеличивается сила разума. Понимаете? Есть действия, которые сильно загрязняют психику. Например, человек по-большому в туалет сходил, от этого загрязняется психика. И для того, чтобы ее очистить, надо опять совершить омовение после того, как ты сходил по большому в туалет. Или хотя бы на голову водички попрыскать, чтобы вода очищает. Вода – это сила, обладающая очищением. Или водичку на голову попрыскать. А еще лучше попрыскать и повторить какую-то молитву в это время, чтобы освященная вода тебя как бы осветила. Энергия духовная, она скапливается в различных предметах. Два вида предметов, три вида, которые очень сильно в себе скапливают энергию. и положительно отрицательно. Первый вид – это хлеб, зерно вредничье, зерновая связана сильно с умом, поэтому просветки дают в церквях. Освящение черный хлеб – это важно, это огромная сила. Дальше – вода и молоко. Самые главные предметы, которые накапливаются духовную энергию сильно. Молочная пища, молоко, хлеб и вода. Поэтому, допустим, если к вам домой пришел, поел человек, допустим, с плохим сознанием, возьмите молоко и помойте посуду из-под него, как он поел. Она молоко очистит полностью от этого плохого сознания, посуду. Если, допустим, вы разгневались, Веды советуют, прежде чем принимать какие-то решения, если вы разгневаны, надо сначала встать под душ головой, а потом уже думать, как дальше жить. После душа сразу психика успокаивается, и все можно решить. Снимается психическое напряжение. Каждый вечер, чтобы развивать разум, человек должен пить горячий стакан горячего молока с благостными специями, для того, чтобы очистить разум. Механическое очищение разума, потому что молоко – это энергия любви. Только любовь может очистить разум, нет другого способа очищать разум. Деятельность, как определить, разумно вы живете в своей семье или нет. Если вы общаетесь на эмоциях постоянно, с обидой в голосе, с давлением психическим. Если старшие давят на младших, а младшие эмоционально реагируют, значит в вашей семье нет разумного общения. Если вы общаетесь спокойно, снисходительно, тактично, значит у вас разумное отношение к семье. Поднимите руку, у кого разумное отношение с ним. 15 человек. Видите, вы не зря, значит, пришли на лекцию. С этого начинается все. Можно, конечно, собираться в большие группы и общаться. Мне так хорошо с вами. Я когда прихожу, вижу вас, я чувствую такое счастье. Мы такие разумные здесь люди собрались. Потом домой приходит, варежку открывает. Как определить, разумный человек или нет? Разум человека проявляется в отношении с близкими людьми. Именно в отношении с близкими людьми можно понять, насколько человек разумный. То, что он в обществе там какую-то роль играет, он, допустим, конфетка в обществе. Но когда домой приходит, он становится тоже на букву К. Но только пахнет по-другому. Вот. Неправильно. Надо понять, в чем истина. Человек, разум человека проявляется в отличных отношениях с близкими людьми. Надо это очень глубоко понять. И большинство людей из вас должны продиагностировать себя на этих семинарах, что у меня в психике не хватает разума. У меня в моих психических функциях разума не хватает. Как это проявляется? Утром вставать не могу, в пище себя ограничивать не могу, вообще не веду себя эмоционально и с давлением, прощать не могу, просить прощения не могу, кланяться не могу. Дальше. Зарядкой с утра заниматься не могу, омовение совершать не могу. Молитву читать с утра не могу. Что это значит? Силы разума нет. Теперь вот я вам перечислил 10 пунктов. Посмотрите, что вы из этого делаете. Соответственно, такой, на один балл у вас разум, на 2, на 3, на 10, если все вы это делаете. Если человек поддерживает свой разум, у него сильный разум. Но самая главная проверка и испытание – это как мы разговариваем. Потому что звук является самым главным проявлением разума. Если человек разговаривает, особенно с близкими людьми, тактично, выдержанно, прощает им грубость, не напирает и может с помощью спокойного общения решать все вопросы, значит, это очень разумный человек. Не просто разумный, а очень разумный человек. Если человек способен разговаривать тактично, но когда его выводит из себя, он немножко грубит, а потом извиняется. Это значит, что это просто разумный человек. Если человек разговаривает тактично, Но когда на него смотрит, допустим, со злыми глазами, он выходит из себя, значит, он немножко разумный. А если он никогда не разговаривает нормально с близкими, значит, он просто неразумный. Вот все очень легко понять. Как стать разумным? Первая стадия, что нужно делать? Приходить туда, где собираются разумные люди. Приходить в те места, это храмы, это вот такие лекции, я говоря о чем-то возвышенном. Это монастыри, то есть места, где люди культивируют разумную жизнь, работают над собой. Очень важно в эти места приходить и общаться с людьми. Общение передает силу разума. Человек становится разумным. Кто из вас вот за эти 3 дня раньше вставать начал, поднимите? Ну, несколько человек. Дальше, кто из вас начал мыться под душем? Несколько человек начали мыться под душем. Кто из вас начал молитвы читать или повторять, я желаю всем счастья? Еще несколько человек. Кто из вас попросил прощения близкого человека? Есть такие люди. Видите, это все реально происходит. То есть общение дает свои плоды. Это очень важно. Таким образом, это огромная сила. Ведь вы все слушаете в одном ключе определенном. Это создает определенное удивительное настроение, которое дает мне очень большие силы. Я во время лекции отдыхаю и не работаю. Сюда отдыхать приехал, это правильно. Понимаете? Это можно понять, если вы сами сядете, что-нибудь расскажете. Значит, сейчас я вам кое-что покажу важное. В развитии разума самое главное, кроме общения, это садхана. Садхана означает стабильное соблюдение каких-то принципов. Принципов, которые заложены, которые являются настолько важными и ценными в жизни, что человеку больно, если он их в своей жизни не соблюдает. Принципы развиваются постепенно. То есть чем больше садханы, чем больше регламентированной деятельности в течение дня, тем больше развивается разум и тем счастливее жизнь человека. Потому что счастье равно разумное существование. Разумное существование равно работа над собой. Разумного существования не бывает просто так. Потому что в нашей жизни существует такое свойство. Каждый день из глубины сердца выходит определенная порция грехов, и первое, что они делают, они ослабляют силу разума. Именно по этой причине человек рано утром встает такой же, как был вчера рано утром. Опять лень. Опять нежелание ничего делать, опять плохое настроение и так далее. Уже с самого раннего утра, потому что за ночь вы ничего не делаете, грехи накапливаются все это время. Понимаете, и надо в течение утра какую-то часть посвятить, чтобы очистить себя от этого всего. Поэтому утреннее время является самым важным. Во-первых, больше всего благостной энергии с утра, а во-вторых, это ответственное время, потому что мы готовим себя на весь день. Поэтому если человек... Если человек не 15 минут в день не молится, не повторяет «я желаю всем счастья», это свинство перед своей собственной судьбой. Это не просто там что-то плохое, это просто свинство. Потому что если человек этого не делает, значит ему наплевать на свою собственную жизнь. Потому что 15 минут в день молитвы достаточно, чтобы начать менять свою судьбу. Понимаете, даже 15 минут в день. Некоторые говорят, у меня времени не хватает. Вы что, президент страны? Мне некогда молитву читать. Я каждый день читаю молитву по 2 часа. Я каждый день работаю, принимаю много пациентов, пишу книгу каждый день. Каждый день читаю молитву, каждый день занимаюсь йогой. Каждый день делаю моления. Кушаю каждый день. И так далее. Но тоже занятость очень высокая. Но каждый день я читаю молитву. Без этого невозможно жить. Я могу не кушать, допустим, какой-то день. Я не могу, могу не работать какой-то день. Могу не писать книгу. Могу не общаться с женой, могу еще что-то делать, допустим. Но молиться, один день не молиться я не могу. Это невозможно. Это невозможно. Один день не молиться, это невозможно. Потому что этот день будет потерян просто, в нем нет смысла. Понимаете, в этом дне нет смысла. Потому что психика становится неуправляемой. Она живет своей жизнью тогда. Мы можем из этого дня сделать то, что мы хотим. Но если мы не молились, мы ничего из него не сделаем. Он сам будет из нас делать то, что он считает нужным. В этом заключается идея. Что такое разумное существование? Это направление своей судьбы в определенное русло. Допустим, по судьбе вам положено стать, допустим, бандитом. И когда человек каждый день молится, он каждый день свою судьбу отводит от этого направления все дальше и дальше. Вот дорога судьбы, допустим, человеку по судьбе положено стать бандитом, допустим. Вот в это определенное время. И он начал молиться. Раз его дорога отклонилась от этого. Допустим, в течение дня она потом выровнялась рядом идет. Потом опять помолился, еще отклонилась, опять рядом, еще отклонилась, еще отклонилась, еще отклонилась. Перестал молиться, пошло загибаться туда. Молится дальше, отклоняется дальше, дальше, дальше. Все, судьба ушла от этого момента. Он не будет бандитом уже, все. Но до конца жизни, если он перестает молиться, он все равно будет бандитом. Она все равно загнется назад, придет. Понимаете, насколько судьба серьезная вещь. Поэтому каждый день надо молиться до самой смерти. Чтобы ни случилось, не произошло ничего плохого в жизни. Это очень важно знать. Мы же не знаем, что там у нас должно произойти. Кто из вас знает? Никто не знает. Я не знаю. Но догадываюсь. А вы многие не догадываетесь, потому что вы не молитесь многие. А надо искренне молиться Богу, тогда судьба становится прозрачной. Ее лучше понять. Ее лучше становится понять. Жизнь становится лучше. Можно добиваться чего-то в жизни. Постоянно люди стонут. И Красов написал, там стонут, там. Я не видел такого селения, где бы русский мужик не стонал. Люди стонут везде. Но это признак неразумности. Стонать – это признак неразумности. Ну что, почему человек стонет? Он всегда недоволен чем-то. Потому что он не работает над своим разумом. Давайте, допустим, вспомните, кто-то плохой у вас. Василий Петрович, допустим, плохой. Ну там кто-то плохой, вспомните его. Давайте начинаем повторять мысленно. Я желаю всем счастья. Мысленно повторяет человек. Василий Петрович плохой. Я желаю всем счастья. Василий Петрович плохой. Все равно плохой, да, такой. Я желаю всем счастья. Кто повторяет Василий Петрович плохой? Ум. Кто повторяет, я желаю всем счастья? Разум. Кто сильнее? Сначала ум. Ум руководит чем? Нашей судьбой. Разум чем руководит? Свободой воли. Есть две функции у нас. Есть свобода воли, есть судьба. Свобода воли – это деятельность разума. Судьба – это деятельность ума. Ум, допустим, говорит, зарплата не дает, зарплата не дает. Я желаю всем счастья. Разум говорит. Я желаю счастья всем начальникам работы. Нет силы желать счастья начальству. Он желает. Нет силы, он желает. Нет силы, он желает. Чуть-чуть силы есть. Он желает, желает, желает. Через 5 часов пожелание счастья начальникам. Он начинает чувствовать, что он им реально желает счастья. А я говорю вам не смешные вещи. Потому что через 5 часов он начинает влиять на свою судьбу. И эти люди, которые не хотят задавать зарплату, они чувствуют что-то не то. Сразу, конечно, они зарплату не побегут давать. После того, как человек счастье пожелал. Хотя бывает и наоборот. Например, одна женщина взяла и проэкспериментировала, она мне ходила после лекции и говорила, я проверю. Я говорю, вы проверите, только не с такой миной. Вот. И она проверила, у нее ребенок должен был поступать в школу, ну то есть должен был учиться в платной школе, а у нее денег не было, а были деньги у отца, у которого была другая семья. И она начала желать ему счастья, этому человеку. И желала счастья. Он выслал ей деньги. Она его не просила. Просто выслал деньги на учебу ребенку. И все. Вот она проверила. Прибежала, глаза квадратные. Я проверила. Это что, нормально? Представляете, мы как живем? Мы не понимаем, что мы связаны с другими людьми. Есть сила, негативная связь, есть позитивная. Когда человек позитивно себя ведет, это проявление силы разума, свободы воли. Мы можем пересилить любую силу внутри себя. Допустим, муж бросил жену. Почему он бросил? Потому что такова ее судьба. По судьбе и положено, что ее должны бросить. Так мало того, что он ее бросил, она еще потом обижается на него всю жизнь. Вот это то, что он бросил, это что произошло? Она отработала карму. А то, что она обижается на него, что произошло? Она получила новую карму. То есть она пошла в состояние невежества в результате этого. А что она должна сделать? Простить. Если она обижается, значит ее мало бросали, надо еще бросить, значит, несколько раз. Вы не смейте, я вам точно говорю, как оно работает. Допустим, работник приходит к начальнику, говорит, мне премию не дали. Тут смотрит на него, на следующем месяце вообще ничего не получишь. И работник говорит, нет, я все нормально, я доволен. Потому что когда человек что-то не получает в жизни, допустим, он может быть недоволен. Но когда это повторяется несколько раз, он уже всем доволен. Понимаете, о чем я говорю? Потому что человек чувствует, что все, недовольным нельзя быть дальше. Потому что будет еще хуже. Допустим, у человека отнимают деньги, он недоволен. Пистолет вытащили, уже доволен. Говорит, все нормально. Я согласен за все. Точно так же обиделся человек, значит мало бросили, надо еще пару раз бросить. Тогда уже обижаться не будет, все нормально, я согласен со всеми. Когда человек соглашается со своей судьбой, значит начинаются перемены позитивные. Надо перестать обижаться, надо победить себе обиду, иначе дальше будет то же самое, судьба будет несчастная, одинокая. Пока человек не бросит обижаться, никто хороший человек не подойдет к нему. Жизнь счастливая не будет. Разум надо укреплять. Разум означает позитивное мышление. Разные виды укрепления разума. Когда человек молится, он увеличивает чистоту разума и силу. Это самое главное в увеличении разума, в работе над разумом, молитва. Бывают разные молитвы, надо изучать, какие молитвы бывают. Бывают духовно направленные молитвы, отношения с Богом. Бывает, человек Богу молится, но его жизнь изменяется, в которой он живет в лучшую сторону. Бывают такие молитвы, что улучшают черты характера. Бывают защитные молитвы. Человек читает молитвы, его дом защищен. Бывают молитвы, которые устанавливают отношения с Богом. И с Богом связь устанавливается сильная. Такие молитвы бывают. Бывают молитвы, когда человек устанавливает связь со святыми людьми и под их покровительством живет. Хорошо, допустим, вот хорошо быть другом президента, да? Согласны? Другом президента хорошо быть? Хорошо. Ну, по крайней мере, с работы не выгонят точно. Там еще какие-то там вопросы можно решать. А представляете, быть другом святого человека? Кто такой президент? Президент – это не святой человек, это ниже. Он могущественный, но не такой сильный. Святой человек – это очень могущественный человек, он может многое в жизни изменить. Допустим, президент страны нам жену не вернет, а святой может это сделать, если он твой друг. Если мы посвящаем свою жизнь святому, постоянно думаем о нем, молимся о нем, ему, радуемся ему и так далее. Связь устанавливается постепенно, с годами. Потому что дружбу высоких людей, таких возвышенных духом, заполучить очень сложно. Для этого надо очень много трудиться в этом направлении. Но если вы становитесь другом такой личности, пускай он не живет на земле сейчас, но дружба устанавливается на расстоянии. Вы получаете защиту, понимаете, высших сил. Есть люди, защищенные высшими силами, а есть нет. Страх – признак незащищенности. Почему человек не лишается страха? Он чувствует защиту. Нет страха все в его жизни. Значит, он защищен. Понимаете, это очень важно. Для того, чтобы быть защищенным, надо трудиться. Труд. Есть два вида труда. Один труд направлен на материальное счастье, другой на духовное. На материальное счастье мы что получаем? Временные какие-то результаты. Потому что, когда человек трудится, очень тяжело, чтобы материальное счастье получить, надо трудиться очень тяжело. И результат временный, потому что вся материя постоянно разрушается. Мы до дома, допустим, заработали, дальше же его поддерживать постоянно надо, потому что он разрушается. Он материальную природу имеет. Но когда человек Богу молится, когда он совершает духовное действие, он получает другой результат, который никогда не стирается из его судьбы. Духовное благо всегда растет внутри человека. Оно имеет вечную природу, все возрастающее. И даже в следующей жизни эта молитва с ним останется, она его будет защищать. И через одну и дальше так всегда. Чем больше человек занимается духовной деятельностью, тем сильнее его связь с счастьем устанавливается. Это деятельность, которая никогда не заканчивается, не дает сбоя. Веды говорят, что самым богатым является тот человек, который вкладывает в самый стабильный банк свои силы. Самый стабильный банк – это духовная энергия, это не материальная. Понимаете? Самая большая защита – это высшая защита. Итак, молитва. Дальше. Чтение духовной литературы. Есть разные виды духовной литературы. Вечером нужно читать жизнь, читать вместе, собираться с семьей. Как самый лучший способ сделать так, чтобы в семье наладились отношения? Взять, допустим, где-то близкие люди находятся в зале, допустим, и в это время, допустим, договориться хотя бы 15 минут почитать о жизни святых людей вместе. Представляете, если они согласятся это делать, какое благо вы получите. Когда вы начинаете о жизни святых людей вместе совместно читать, что происходит? Эта энергия святого человека входит одновременно во всех его членов, членов семьи. То есть получается общая эгрегор, как бы общая защита психическая. Представляете? То есть по одной волне начинает психика работать у людей. Почему семьи разваливаются? Основная причина – расходятся интересы. Вот человек один на одной жизни живет, это другое, все. Словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга. Почему чужими стали? Потому что разум у одного действует в одном направлении, у другого – в другом. Почему так происходит? Потому что нет совместной деятельности, связанной с развитием. Допустим, в семье близкие люди должны стараться, не значит, что так получится сразу, должны стараться вместе по вечерам, допустим, почитать духовную литературу или вместе помолиться, сесть. Когда люди что-то вместе духовное делают, они таким образом, что делают? Возрождают семейные традиции, семью. То есть семья возрождается с помощью семейных традиций. Поэтому раньше, в древние времена, когда люди были дикарями, мы считаем, мы-то разумные, но они были дикарями. Так вот, когда они были дикарями, они каждый день с утра молились вместе. Вот дальше, они не кушали просто пищу, перед тем, как садиться есть, они освещали эту пищу, вкладывали в нее позитивную энергию, заряд духовной энергии вкладывали. Дальше, когда они вставали за стола, они молились. Когда они ложились спать, они молились вместе. Обязательно в семье проводился такой ритуал, что отец, допустим, давал какие-то назидания всем членам семьи, рассказывал что-то важное. Каждый день, допустим, он говорит, вот так, это очень хорошо, есть такой святой, который вот это делает, это очень благоприятно. Вот такие были правила совместной жизни. У нас есть такие правила? Нет сейчас? Нет, ну мы разумные люди, зачем мы это все делаем? Вот. Мы смотрим телевизор каждый день. Там очень важные вещи происходят на этом телевизоре. Там какая-то дурочка не может выйти замуж. Мы смотрим 556-ю серию. Ну, с первой серии же понятно, что она не может выйти замуж, потому что она дурочка. Чем дальше смотреть? Есть действия, которые очищают просто разум. Например, моление прохладной водой с головой очищает разум. Есть вещи, допустим, питье молока тоже горячего на ночь очищает разум. Есть вещи, которые готовят разум к восприятию. Например, заниматься хатха-йогой. Каждый день мы получаем определенную дозу стресса, и наша психика очень напрягается. Напряженная психика не способна воспринимать истину. Истину человек может воспринимать только в спокойном, умиротворенном состоянии. Напряжение означает сила противоположной любви. Любовь – это состояние спокойствия, тишины. Поэтому любые мероприятия, допустим, в ведической культуре, они начинались с того, что все садились и повторяли несколько раз. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Что значит Шанти? Шанти означает мир, спокойствие. Понимаете? Люди успокаивались сначала, а потом начинали. Я повторил, и спокойно стало. То есть люди успокаивались, а потом начинали мероприятия. В результате все усваивалось внутрь, хорошо усваивалось. Таким образом, есть мероприятия, которые настраивают разум на нужную волну. И самым, одним из самых важных для вас таких мероприятий является упражнение хатха-йоги. Что это за упражнение? Это статические упражнения. Человек, допустим, ложится на спину, поднимает ноги вверх и вот так лежит с ногами вверх минут 5. Ну, просто ноги поднимает вверх, или, допустим, чуть-чуть вот так загибает, и так надо лежать. Коленки, допустим, не гнутся, но с согнутыми коленками. Ноги поднимите, просто лежите вот так. Это хатха-йога. Нет, ну правда, если вы так будете делать, вы заметите, сначала голова наливается свинцом, потом постепенно все тело расслабляется. Еще дальше лежите, еще больше расслабляется, потом тепло по всему телу идет, потом прохлада по всему телу идет. Когда прохлада пойдет, можно закончить. С первого раза может не получиться. Постепенно, допустим, ноги должны надо делать более прямыми, а осанку более прямой, а прогибаться чуть-чуть побольше. И таким образом не надо стремиться сильно там как-то изгибаться. Но самое главное в чем заключается? Когда человек делает какие-то упражнения такие, которые тело напрягает в каком-то положении, то какие-то определенные зажимы психические расслабляются, и какие-то определенные плохие вещи из сознания уходят. То есть таким образом мы продлеваем свою жизнь, продлеваем свою возможность быть разумными. Почему, допустим, человек, ну, бывает такое, что люди к старости дуреют, то есть у них развивается слабоумие. Знаете, в чем причина заключается? Причина заключается в том, что у них в психике накапливаются такие психические узлы, которые потом дальше становятся неразрешимыми, эти проблемы. Так вот, если человек занимается хатха-йогой, он слабоумным не будет в старости. Почему? Потому что все эти узлы будут развиваться упражнениями каждый день. Допустим, мы психически не можем справиться с какой-то ситуацией, мы не знаем, как это сделать, допустим. Но зато физически мы можем это сделать всегда. Если человек делает такие упражнения, у него механически плохая энергия из тела уходит. Через вот это страдание стабильности, то есть человек держится от себя в одном положении и все. И у него психика в раз выходит из психики какой-то проблемы. Так можно очищать разум. Мероприятие направлено на очищение разума. Вот это вот. Есть также такое занятие, йога-нидра называется. Кто слышал об этом? Есть такие люди? Йога-нидра. У нас на сайте есть материал, можно позаниматься. Йога-нидра означает, что человек с помощью работы над собой, определенной психической, он расслабляется, лежит прямо вот так вот. Прямо лежит на спине и расслабляясь, он таким образом снимает с себя определенные психические напряжения, за которыми держатся отрицательные эмоции. То есть, и при этом ведущий, есть ведущий, который голосом говорит, что вот там вы расслабляете там пальцы рук, пальцы ног там и так далее, вы думаете об этом, о том, о сём. И таким образом голос ведет человека, и постепенно у него одна часть психики, другая расслабляется, третья. Хотя бы раз в месяц надо такую гимнастику делать, то есть где-то часа полтора человек лежит, и ему все это говорится, он уходит мысленно в это состояние, дальше движется в нем и так далее. Происходит очищение психики от каких-то стрессовых влияний. Ум становится очень предрасположенным к развитию разума в результате. Это йога-нидра предназначена для работы с умом. Дальше, следующее действие, которое человек должен совершать. У нас внутри накапливается очень много огненной энергии. Огненная энергия – это энергия гнева, обиды, раздражительности, злобы, отчаяния и так далее. Все эти виды энергии имеют огненную природу. Есть несколько способов избавляться от этих огненных энергий. Первый самый простой способ – это просить прощения с утра и вечера перед сном. И также прощать других людей. Два типа действий. Всегда, когда кто-то вам не нравится, значит, есть отрицательная связь. Если есть отрицательная связь, значит, есть одно из двух. Или ты сам должен человеку, или он должен тебе. Если тебе кто-то должен, надо прощать этого человека. Говорит, ты мне ничего не должен, я тебя прощаю. Хотя хочется его наказать мысленно, но надо прощать. Так велят высшие силы делать. Мы не вершители судеб, мы не можем никого наказывать. Почему? Потому что по двум причинам. Первая причина заключается в том, что люди часто делают все не потому, что они это хотят делать, а потому что не могут не делать. Понимаете? И вторая причина, почему не можем наказывать, потому что мы сами несовершенны. Мы сами не имеем того, за что мы человека хотим наказать. Наказывать человека мы берем на себя груз его вины. Понимаете? То есть мы не можем наказывать никого. По идее, мы можем наказывать, если ребенка надо наказать, накажите, но без злобы. Не берите на себя груз его вины. Пускай Бог разбирается с ним сам. Значит, прося прощения, мы вину свою искупаем. Человек даже, допустим, не хочет нас прощать. Мы просим прощения, но он не хочет прощать. Ничего страшного. Это уже его проблема. Внутри его будет сидеть сила и говорит, надо простить этого человека, все. Он говорит, нет, я не хочу. Но это твои проблемы. Рано или поздно все равно он смягчится, потому что человек, который просит прощения, он заслуживает прощения таким образом. Вот, и надо прощать других людей. От этого огненная сила, которая разрушает нас, она уходит изнутри. Что такое разрушающая огненная сила? Это энергия, которая заставляет преждевременно совершить плохой поступок. Допустим, уйти из семьи, там, наказать кого-то жестоко, близкого человека. Дальше напиться, дальше уколоть наркотики, там, психануть, допустим, там, разгневаться на близкого человека. Есть много таких поступков, которые совершаются из-за того, что человек кончается терпением. Вот эта энергия отсутствия терпения связана с огненной природой. Человека как будто ждет изнутри. Он не может терпеть, ему как бы горит у него что-то внутри, он не может терпеть. Вот этот огонь, он, знаете, есть у людей разные уровни вот, воспламенения, вот этого внутреннего. И чем сильнее человек быстрее воспламеняется, тем значит больше у него осадочных вот этих вот вещей накоплено внутри. Это значит, что он многим людям не простил. Многих людей не попросил прощения. То есть ему надо заниматься этим процессом. Понятно, да? И постепенно его психика становится такой, что, допустим, кто-то кричит, а он не раздражается на него. Или сразу не раздражается, только там через какое-то время только происходит это. То есть его запас прочности увеличивается. И таким образом судьба становится лучше. Потому что именно такие поступки, как гнев, какие-то, когда мы судьбу свою решаем другим таким жестким способом, эти поступки рушат жизнь очень сильно. Следующее, что следует понять, что если у человека, допустим, слишком много этого гнева накопилось, и таких всех глупостей внутри, он постоянно обиженный ходит, это значит, что его психика очень жестко уже травмирована этой огненной энергией. И это значит, что ему нужно очищать свою огненную энергию. Существует такое упражнение для очищения огненной энергии, называется трата. Надо взять лопатку, залить ее топленым маслом, взять ватку и вытащить на какую-то величину и зажечь. То есть топленое масло будет подниматься вверх, и из ватки будет выходить вот этот огонь постоянно. Надо поставить на величину вытянутой руки перед собой эту лопатку на уровне глаз, на уровне брови, и начать мысленно думать о Боге, чтобы божественная энергия вошла в этот свет. То есть можно, допустим, читать молитву и предлагать божественной энергии войти в этот свет. Это первое, что нужно сделать, потому что как только мы так подумаем, сразу огонь лопатки наполняется божественной силой, и после этого она начинает очищать нас, эта божественная сила. Это уже освященный огонь считается. Есть такая процедура освящения огня в этнической культуре. Ну, в принципе, везде. В любой культуре есть, допустим, освященный огонь, есть и в христианской традиции, есть и в, допустим, в еврейской традиции, во всех. Освященный огонь везде есть. Дальше, когда мы осветили огонь, дальше надо смотреть на него и мысленно, как бы вдыхая на вдохе, пропускать огонь в себя, думая о том, что это огонь любви, то есть горит огонь любви ко всем живым существам. Ничего не думать нельзя плохое в это время. Огонь любви проходит внутрь, а потом на выдохе вы этот огонь любви отдаете окружающим людям. И при этом смотрите на лопатку, чтобы энергия огня сфокусировать в своем сознании. Как бы аналогия происходит. Вы энергию, тонкую энергию огня возбуждаете у себя внутри. У вас как бы внутри чистый огонь загорается от нее, внутри психики. И этот чистый огонь постепенно сжигает грязный огонь в нашем сознании. То есть мы смотрим неотрывно и так несколько раз, допустим, 5 вдохов, выдохов. Потом закрываем глаза, здесь горит уже, там отпечаток произошел. И вы дальше должны этот отпечаток вдыхать и выдыхать еще 5 раз с закрытыми глазами. Потом можно повторить, допустим, еще 2 раза так. Если глаза устают, все, на свечку уже не надо смотреть. Несколько раз с закрытыми глазами еще так сделать, и все. И так можно делать, допустим, раза 2 в неделю, допустим. Или кому-то, если очень важно, так делать можно каждый день. Важно означает, что человек очень обидчивый, гневливый, злопамятный и так далее. Огня много скопилось, плохого психики. Для того, чтобы молиться, какие существуют правила? Первое правило. В молитве должно быть вовлечено все 5 чувств. То есть надо включить звук, чтобы молитва... Надо иметь пример. То есть молитва должна звучать каким-то святым человеком. Святой человек должен молиться рядом с вами. То есть надо включить, допустим, магнитофон, и голос святого человека, его молитва должна, как того человека, которого вы верите, который считает для вас эталоном святости. Найдите такого человека, включите его молитву. Он должен быть той религиозной традицией духовной, которую вы решили выбрать. А если вы ничего не выбрали, тогда любую молитву включите, которая вам нравится. И повторяйте, можно из два типа молитвы. Один тип молитв – это молитвы, которые созданы святыми людьми или высшими силами, а они записаны в канонах каких-то. Эти молитвы, чтобы читать, человек должен в них сначала верить, начать верить. Если человек не верит в эти молитвы, тогда он может сам себе придумать молитву. То есть молитва состоит обычно из слов любви или из слов обращения. То есть, допустим, «Господь, я люблю тебя» – это молитва. Допустим, он повторяет постоянно человек такие слова. «Господь, я люблю тебя, Господь, я люблю тебя». Допустим, он повторяет. Это молитва любви и обращения одновременно. Вот. Может быть молитва прощения, там, «Господи, помилуй меня», там, допустим, и так далее. И, то есть, ну, есть разные виды молитв, и они направляются на определенные, ну, имеют свои как бы определенные назначения. Каждая молитва, она дает свой результат. Допустим, человек говорит, «Господи, я люблю тебя», допустим, такая молитва. Значит, он культивирует любовь в своем сердце. Если он, допустим, Прости меня грешного, он раскаивается, очищает свой разум таким образом через раскаяние. Или, допустим, есть молитвы, которые состоят только из имен Бога. Есть разные воплощения Бога, это ведическая уже культура, там есть и молитвы, которые состоят из имен Бога. Есть молитвы, когда человек направляет свою силу на определенное воплощение Бога, которое связано с какими-то качествами. Допустим, в Ведах описано, что Господь Рамачандра приходил для того, чтобы улучшить понимание, как выполнять свои обязанности в мире. И, допустим, человек не знает, как выполнять свои обязанности, у него нет понимания, как женский долг мужской выполнять. Он начинает повторять «Джай Шри Рам», «Джай Шри Рам», «Джай Шри Рам». «Джай» означает прославление, «Шри» означает великий, а «Рам» означает имя Бога, которое дает понимание, как себя правильно вести в жизни, как выполнять свой долг. Понимаете? То есть человек читает те молитвы, которые дают ему определенную силу, дают, двигают его определенным образом по судьбе, по жизни. Как читать молитвы? Надо, чтобы задействованы все были пять чувств. Надо смотреть на изображение святого человека во время молитвы. Надо слушать голос святого человека. Надо, чтобы тактильная чувствительность была задействована, надо взять какое-то священное растение, допустим, базилик или... есть разные священные растения. Допустим, или просто благостное растение, допустим, розу. Из розы сделать четки, допустим, и читать на них, перебирая на среднем пальце. Большой и средний палец соприкасаются. Указательный не должен воздействовать, потому что указательный палец связан с кармой человека. Он сильно загружен кармическими реакциями. А средний палец связан с деятельностью, поэтому с нашей способностью что-то делать. Большой палец – это я, а средний палец – делаю, я делаю, то есть я читаю молитву. Если я с большим пальцем соприкасаюсь, означает, что я буду думать о чем-то другом, не о молитве. Если со средним, то я думаю о молитве, потому что мысли находятся на указательном пальце человека. Наши заботы находятся на указательном пальце. Поэтому указательным пальцем человек не священные предметы как бы не трогает, потому что чтобы заботы не входили в святые предметы. Тогда, то есть такие разные правила, которые нам трудно понять, но они есть, в них есть смысл. И человек, когда читает молитву на четках, это очень удобно, потому что он не будет считать. Не нужно считать молитву. Ты или читаешь молитву, или считаешь молитву. Одно из двух. Если человек на четках считает, то он думает о счете. А зачем считать? Для того, чтобы себе выработать определенные правила. Допустим, ты повторяешь молитву, допустим, столько-то раз в течение дня. Это правило нужно для того, чтобы ум не придумал какую-то отмазку, чтобы не повторять молитву. Допустим, если ты не сделал себе правила, допустим, ум говорит, все, ты начитался, иди. А если есть правило, ум тогда не может ничего сказать. Он не может победить, разум побеждает в этом случае. Между умом и разумом всегда идет война. В уме сидят грехи, они тушат, а разум пытается их победить. Так и человек постоянно сражается за свою судьбу. Когда человек садится читать молитву, он должен сесть прямо. Прямая осанка означает стремление к победе, означает возвышенность, означает чистота, сила и разумность. Есть разные виды непрямых осанок. Если человек, допустим, хочет вести наглую, беззаботную жизнь, то он ходит и стоит, как волк, погоди. Помните? Не помните, как волк, погоди, стоял? Показать, что ли? Да. Верхняя часть тела, она расслаблена, а нижняя напряжена. То есть у него нижние психические центры самые главные в жизни. Когда человек прямо ведет себя, это значит, что у него устремлено все вверх. он вызывает нечистоту. Когда человек молится, поясница даже чуть согнута не должна быть. Всегда надо подтягивать поясницу, потому что чуть-чуть она расслаблена, энергия начинает стекать вниз. Надо учиться прямо сидеть. Есть жемчужные как бы, положения для молитвы. Допустим, стоять на коленях – это положение, которое дает силу во время молитвы. Человек преодолевает трудности, стоя на коленях. Также точно таким же положением является, если он садится на ягодице. То есть не стоит на коленях, а садится на ягодице. Понятно, да? Как это делается? Просто можно на коленях стоять, а можно сесть вниз. И опять прямо сидеть так же. Когда человек стоит на коленях, он как бы, ну, сражается за свою жизнь. А когда человек садится вниз, он развивает себе терпение. Он твердость характера развивает. Есть такое положение тела, когда человек скрещивает две ноги не просто так, а на бедра еще ноги забрасывает. Поза лотоса называется. Зачем такое издевательство над собой? Я вам сейчас объясню. Когда человек скрючивает таким образом ноги и забрасывает аж на бедра вот эти вот ступни, то таким образом он активизирует зоны, связанные с грехами. Они начинают очищаться. У нас возле колена, с наружной стороны, ниже колена, есть две зоны, которые называются океаном энергии в китайской традиции. И эти зоны прижигают для долголетия. Зачем их прижигают? Потому что там скапливается греховная энергия. Если человек вот так вот ноги перекрещивает, допустим, и молитву читает, в это время у него ноги затекают, начинают болеть, потом отпускает и становится хорошо психически. И когда он это делает каждый день, его организм избавляется от тяжелого груза кармы, который скапливается в ногах. Первое проявление старости – это ноги деревенеют. Когда у человека деревенеют ноги, он их не может сгибать, значит, у него старость захватывает его тело. Если человек постоянно вот так сидит каждые минут по 10, 15, 20, 40, то старость не захватывает тело. Человек вроде бы у него внешне как бы стареет, а организм остается молодым. То есть это положение также, это положение предназначено для очищения ума. Человек, когда в подмассане сидит, у него ум всегда чистый, память хорошая. Это вот поза лотоса имеется в виду. Когда человек, у него, он сначала забрасывает сверху, кладет левую ногу, а потом правую. То есть правая оказывается сверху. Таким образом он преодолевает трудности, связанные с внешним миром, читая молитву. Когда он кладет сначала правую ногу, а потом левую, то есть левая оказывается сверху, то он преодолевает трудности, связанные с семейной жизнью. Женщинам надо, чтобы большую часть времени левая нога была сверху, то есть сначала правую забрасывать, потом левую. А мужчинам надо, чтобы сверху была в основном правая нога. Теперь, если у вас не хватает гибкости ног, то есть вы не сидели так, не надо сразу садиться в это положение, вы повредите себе коленный сустав, потому что там скопилось много такой отрицательной энергии. Это значит, что нужно взять просто одну ногу забросить сверху, а вторую выпрямить. И вот так, пусть она будет согнутая, но забросить ее и сидеть в таком положении, допустим, месяц так сидеть. Потом чуть-чуть ниже, ниже, ниже. И так за год вы сядете уже вот в это положение. Постепенно. Понятно, да? Не надо торопиться, всему свое время. Здесь не нужно ни в коем случае спешить. Вот это положение, когда вы садитесь на стоя на коленях, оно всем приемлемо. Каждый человек может стоять хотя бы 5 минут на коленях. Если вы не можете на коленях стоять, то вставайте и прямо стойте на ступнях, молитесь стоя. Молитва стоя укрепляет стойкость человека, его преодоление трудностей. На коленях то же самое. На ягодицах это развивает в нем терпение и здоровье. Когда человек, тоже когда человек просто прямо стоит, но лучше всего не ходить во время молитвы. Если человек ходит во время молитвы, то он отвлекается. Когда ноги начинают двигаться, он тоже начинает двигаться, ему куда-то несет все время. Поэтому лучше всего стоять прямо или сидеть на коленях. Есть еще одно положение, когда человек одну ногу забрасывает за другую, вот так вот. Так делает ногами. Это положение, в котором человек может размышлять о чем-то возвышенном. Оно как бы дает мыслительную деятельность увеличить. Но это размышление хорошее, позитивное. В таком положении хорошо, допустим, читать книги, какие-то священные писания. Дальше во время молитвы лучше всего перед молитвой не наедаться. То есть лучше ее читать с утра на голодный желудок. Можно выпить стакан воды перед молитвой, чтобы спокойная психика была. Но во время, когда вы садитесь молиться, под низом надо подстилать что-то, чтобы не было соприкосновения с полом прямого. Потому что когда человек просто на полу сидит, то у него психическая энергия перевозбуждается. То есть соединяется с энергией всей квартиры. Она там гордится ковриком каким-то, чтобы ты был изолирован, чтобы ты был независим быть от энергии квартиры всей. Понятно, да? Вот, дальше. Лучше всего молиться после омовения, чтобы чистым быть. Если вы не омывались, то молитва хуже протекает. Следующее правило. Во время молитвы не нужно ни с кем разговаривать и прерываться не нужно. Нужно всех предупреждать, что в это время вас нельзя отвлекать. И не нужно ни на кого отвлекаться вообще во время молитвы. Надо стараться полностью сосредоточиться. И во время молитвы надо очень внятно проговаривать слова. Потому что молиться также надо или шепотом, или вслух. Если человек про себя молится, это значит, что он будет развивать ум, а не разум. Разум развивается у обычного человека только с помощью молитвы шепотом или вслух. С помощью звука развивается разум. Если человек молится про себя, то он очищает ум свой. Но человек, не всякий человек способен очищать ум. Иногда человек про себя читает, но он забывается, начинает засыпать. Если во время молитвы засыпаете, значит у вас энергия отрицательная преобладает в психике, чем положительная, она сильнее. Для того, чтобы не засыпать, надо стараться выпрямляться. Для того, чтобы не засыпать, надо стараться внять и произносить молитву. Для того, чтобы не засыпать, надо больше желания, стремления к высшей цели. Можно даже в отчаянии читать молитву, чтобы не засыпать. Отчаяние – это хорошая эмоция для молитвы. Отчаяние, мольба, просьба. Великие святые говорят, что человек молится точно так же, как ребенок просит, зовет маму. Мы также должны звать Бога. Понимаете? То есть должны быть это эмоциональное повторение, это не просто тупое. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Понимаете, это не тупое повторение, это очень повторение, которое имеет очень сильное стремление к чему-то. То есть это эмоционально. Здесь в этом процессе не надо торопиться. Лучше повторять и меньше молитвы по количеству, но очень внятно и вдумчиво, и понятно. Если слишком медленно будете повторять, у вас будет склониться сну. Если будет слишком быстро повторять, то она становится тупой молитвой. Если вы выберете правильный ритм, то тогда психика будет погружаться в нее все сильнее и сильнее и сильнее. И вы будете чувствовать очень вдохновение сильное. Но когда вдохновение приходит, не надо кричаться. Не надо себе его поджигать. Я у вас вышел, все, болюсь, классно. И потом всем рассказывать не надо. Когда человек молится, это его дело личное с Богом. Он не должен никому рассказывать, что происходит с ним во время молитвы. Не надо ни с кем делиться, рассказывать. Надо просто культивировать внутреннюю жизнь духовную. Вы же не рассказываете, как вы с женой целуетесь там никому. А это более интимная еще вещь. Молитва – это более интимная вещь, чем отношения с женой. С Богом отношения еще более интимные. Понимаете? Значит, не нужно сильно распыляться, потому что это лишается веры. Когда другому человеку расскажешь о том, что с тобой произошло, то у меня разок, допустим, было такое, я молился, у меня что-то такое удивительное произошло в моей психике. Я пошел, рассказал одному человеку, более-менее близкому такому человеку. И он так посмотрел на меня, говорит, это ерунда все. Меня, знаете, все же перевернуло внутри, так неплохо стало. И я понял, что опасно вообще говорить об этих вещах. Лучше внутри себя принять все. Но очень возвышенных людей можно рассказывать. Но не все подряд. Это очень важно знать. Это самые интимные процессы, которые происходят во время молитвы. Если мы открываемся, мы лишаемся веры. Никто все равно не сможет понять истину так же, как мы понимаем, в своих отношениях с высшими силами. Но старшим потом, когда появятся наставники, им можно рассказывать.